Кстати, сегодня переменная облачность, без осадков, температура ночью и утром минус 1, плюс 1 градус, по области минус 3, плюс 2, ветер слабый, днем температура плюс 4, плюс 6, по области плюс 1, плюс 6, ветер переменный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге моросящие осадки, дымка, температура утром 3,5 градусов выше нуля, днем 6,8. 8 часов 7 минут в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Поддержка нынешнего курса президента России Владимира Путина. Такая акция прошла вчера, ее провели активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». Подробности в репортаже примерно через минуту. А также поиск моральной и материальной ответственности после пожаров в Калифорнии и праздничный ажиотаж Хэллоуина как признак всеобщей веры в сверхъестественное. Темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И, как всегда, наши традиционные обзоры российской прессы, новостей экономики и спорта. Напомню вновь вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Как, по вашему мнению, следует бороться с проявлением национальной ненависти? Я прочитаю пару сообщений. Кому живется весело и вольготно на Руси? Французам, немцам, голландцам, англичанам и современным гостям всегда на Руси было вольготно. А Россия после таких гостеваний не успевала отстраиваться, отмываться и очищать душу. Теперь, по-моему, мы окончательно утратили идентификацию. Оно бы ничего, если бы жизнь была лучше, пишет Степанова Людмила Ивановна из Москвы. И сообщение слушателя Чистова. Беспросветная бедность одних и бесчестно нажитое богатство других является породителями ненависти, а иначе говоря, классовое неравенство. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. И переходим к следующей теме. Вчера в Москве активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. Цель акции – поддержка нынешнего курса президента России Владимира Путина накануне выборов в Госдуму. На мероприятии побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Около 1500 активистов движения «Наши» собрались в Москве в воскресенье на набережной Тараса Шевченко, где ровно в полдень начался митинг. Его открыл один из лидеров этой молодежи. Организации Никита Боровиков.
Остался всего лишь месяц до той даты, которая может стать ключевой, поворотной в истории нашей с вами страны. Мы либо продолжим рваться вверх, мы продолжим путь к успеху, а может быть и свернем с него на кривую дорожку, которая обратно вернет нас в 90-е, в нищету, в разруху, голод и бедность.
Активисты из регионального движения «Наши» с собой в Москву привезли шарфы, изготовленные на одной из текстильных ивановских фабрик с надписью «Берегу голос для Путина». По команде, разбившись на группы, молодые люди получили на руки маршрутные карты и отправились на поиски памятных мест, связанных, как утверждают комиссары «Наших», с определенными ценностями. К примеру, МГУ символизирует образование, памятник Жукову и Красная площадь, суверенитет и так далее. Правда, рядовые члены организации, с кем удалось переговорить во время акции, с трудом понимали поставленную им задачу.
Скажите сейчас, куда вы пойдете и с какой целью?
Ну, на данный момент нам надо сейчас закончить участие, начинаем соревнования как. А так поддержать Путина, чтобы Россия процветала, что еще можно сказать.
Что это за игра, в чем ее суть?
Ну как, на первую, кто побежает в первых местах, тот получает, вступает в организацию нашу, уже активистом будет.
Акцию ивановских активистов пришел поддержать бывший лидер движения «Наши», ныне глава Госкомитета по делам молодежи при российском правительстве Василий Якименко.
Не является ли это нарушением закона агитация за Путина, или вы тут как-то аккуратно обходите закон?
Движение «Наши», насколько я знаю, консультировалось с юристами по поводу того, вот этот лозунг «Берегу голос для Путина», является ли он нарушением правил предвыборной агитации. Юристы сказали, что вот сам вот этот текст не является.
Насколько эффективно выполняет свою задачу прокремлевское молодежное движение «Наши»? На этот вопрос попытался ответить сотрудник Центра «Панорама», известный политолог Владимир Прибыловский.
Какая-то эффективность есть. То есть удается исполнительной власти мобилизовать часть молодежи не только материальными благами или там для провинции поездками в Москву за счет организации, но и использовать вот такие псевдопатриотические лозунги, там, наших бьют, там, какой-нибудь там американский империализм или эстонский империализм, грузинский. И конвертировать у молодежи неправильно понимаемую любовь к родине в любовь к его превосходительству, к президенту.
Акции в поддержку курса главы государства движения «Наши» намерены проводить по всей России каждую неделю. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
8:12 в Москве. Как всегда, в это время продолжает очередной выпуск обзора Центральной российской прессы нашу программу. И вновь рядом со мной Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
О чем же будем говорить?
Ну, я думаю, что мы отвлечемся от внешнеполитических тем и политических тем и обратимся к социальным. Свадьбы не будет. Россияне, как и европейцы, все меньше хотят строить традиционные семьи. Публикация газеты «Новое известие». Представители Европейской экономической комиссии ООН недавно заявили, возраст вступления в первый брак в европейских странах увеличился на 5 лет. Парни и девушки предпочитают жениться и выходить замуж после 30. Россияне же не решаются связать себя узами гименея раньше 24-26 лет. Также общей для Европы и России стала тенденция к сокращению количества брачных союзов. Молодые люди все чаще предпочитают карьеру и личную свободу. Отечественные эксперты усматривают в этих глубоких процессах кризис традиционной семьи. По их мнению, она доживает буквально последние дни. Вот такой какой-то неутешительный прогноз в «Новых известиях». А теперь обратимся к «Новой газете». «Метры не пахнут». Обладатели доступного жилья для молодых семей не открывают окна в своих квартирах. Улучшение демографической ситуации в новом районе Москвы можно приравнять к работе на вредных производствах, считает «Новая газета». В Кожухове 1 000 000 с лишним квадратных метров жилья. Рядом свалки, крематорий и мусоросжигательный завод. Скоро построят новый район, в основном для молодых семей и военных. Иногда дым из трубы приобретает какие-то невероятные оттенки, например, оранжево-фиолетовый. На берегу отстойников сидят рыбаки с удочками, по соседству теплицы. И рыбу, и овощи продают в Москве. Читайте репортаж из треугольника Кожухова-Некрасовка-Северные Люберцы на страницах «Новой газеты». И еще одна трепетная тема, которая не сходит со страниц российской прессы, это автомобильная тема. Автомобили и дороги. К 2013 году в России будет одной бедой меньше. К этому времени обещают построить хорошие дороги. Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров в программе «Времена». Это я обращаюсь уже к «Комсомольской правде». Правда, Михаил Геннадьевич Делягин, председатель Президиума Института проблем глобализации, считает, что начинать надо не с дорог, а с дураков. С 2004 года в стране растет количество чиновников, но сокращается протяженность дорог. Из-за того, что дороги не ремонтируют, они исчезают. Освоить можно любые деньги. Это не проблема. Но для строительства трасс необходимо очень много техники, материала и рабочая сила. Всего этого в России недостаточно, считает Михаил Делягин на страницах «Комсомольской правды».
Спасибо. Надежда Перцева знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому бицепскому маньяку. В детском саду в Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. В Москве в воскресенье активисты прокремлевского движения «Наши» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. В Аргентине по итогам подсчета около 20% бюллетеней на воскресных президентских выборах побеждает сенатор Кристина Фернандес де Киршнер. На Украине в Луганской области на шахте произошел обвал породы. 3 горняка погибли, 4 получили травмы, 1 числится пропавшим без вести. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Некультурное время. Почему может быть закрыта радиокультура? Гости – главный редактор радиостанции «Кино FM», в недавнем прошлом главный редактор радиокультура Анатолий Голубовский и бывший руководитель радиокультуры Сергей Давыдов. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Зимние виды спорта.
Да, мы начнем с зимних видов спорта, тем более, что в минувшие выходные стартовали розыгрыши кубков мира нового сезона в горных лыжах и лыжных гонках. Горнолыжники соревновались в Австрии, в Зелдене. В воскресенье мужчины выступили в гигантском слаломе. Лучший результат показал норвежец Аксель Лунд Свиндаль. Второе место занял американец Тед Лигетти, третий финн Калле Паландер. Лыжники в Дюссельдорфе выступали в спринте. В воскресенье там прошли эстафеты. У женщин победила сборная Швеции. Вслед за ней финишировали команды России и Финляндии. У мужчин в тройку призеров вошли первая и вторая сборная Швеции, которые заняли первое и третье места, соответственно. И второй была команда Норвегии. В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера были сыграны 6 матчей 22-го тура. СКА в гостях уступил Амуру 2-3. Динамо в овертайме проиграла ЦСКА 1-2. Новокузнецкий Металлург выиграл у Нефтехимика 4-1. Авангард у Северстали 4-2. Сибирь у Акбарса 6-2. И хоккейный клуб МВД у Торпедо 2-1. Положение в группе лидеров сейчас таково. Впереди Салават Юлаев 52 очка. У Магнитогорского Металлурга и СКА Санкт-Петербурга по 47. Обладателем Кубка мира по хоккею с мячом второй год подряд стала московская «Динамо». В финальном матче турнира, прошедшего в Швеции, оно обыграло шведский клуб «Эдсбюн» со счетом 5-0. В американском городе Ридинг завершился первый этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Америка». В воскресенье были разыграны два комплекта наград. В соревнованиях женщин победила американка Кимми Майснер, второе место заняла японка Микки Анда, третье – еще одна представительница США Каролина Джан. В танцах на льду лучшими были американцы Танит Билбин и Бенджамин Агоста. Вслед за ними на пьедестале почета расположились французы Натали Пешала, Фабиен Бурза и итальянца Федерико Фаэлла, Массимо Скали. На женском теннисном турнире в Линце в финальном матче встретились Даниила Гантухова из Словакии и швейцарская теннисистка Пати Шнидер. Гантухова победила 6-2, 6-2 и завоевала второй в сезоне и третий в карьере титул, а также путевку на итоговый турнир в Мадриде. Победителем мужских соревнований в Санкт-Петербурге стал британец Энди Мюррей. В решающей встрече он взял верх над испанцем Фернандо Вердаско 6-2, 6-3. А первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал вчера 52-ю победу в ATP-туре. На домашнем турнире в Базеле он в финальном матче выиграл у финна Ярко Ньеменина 6-3, 6-4. В воскресенье были сыграны заключительные 4 матча 28-го тура российской футбольной премьер-лиги. «Сатурн» и московский «Спартак» сыграли в ничью 0-0. С таким же счетом завершилась встреча «Локомотив» Томь. ЦСКА обыграл «Крылья Советов» 4-2. «Зенит» в Нальчике выиграл у местного «Спартака» 3-0. За два тура до окончания чемпионата «Зенит» вышел на чистое первое место, набрав 55 очков. На 2 очка меньше у московского «Спартака» и на третьем месте 49 очками идет «Москва». Кроме того, шансы на бронзовые медали первенства сохраняет и ЦСКА, в активе которого сейчас 47 очков.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Представители ведущих в России производителей продовольствия и компаний розничной торговли подписали соглашение о замораживании цен на социально значимые продукты питания, которое будет действовать до 31 января будущего года. Торговые компании обязались зафиксировать цены на них на уровне, сложившемся к 15 октября. Норвежская государственная нефтяная компания Statoil Hydro получит 24% участия в консорциуме, создаваемом для освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Еще 25% участия в проекте получила в июле этого года французская компания Total. Контрольный пакет остается у «Газпрома». Первый газ на Штокмановском месторождении, расположенном на шельфе Баренцева моря, планируется получить в 2013 году. Верховный суд Европейского Союза по иску Европейской комиссии признал противоречащим европейским нормам так называемый закон Volkswagen, принятый в Германии еще в 1960 году в ходе приватизации этой компании, ныне крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Закон предусматривает, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% всех голосов. Именно такая доля в уставном капитале Volkswagen – принадлежит правительству Нижней Саксонии, региона Германии, где находятся штаб-квартира и главные заводы компании. При этом ее крупнейшим акционером является другая немецкая автомобильная компания Porsche, которой принадлежит 31% акций Volkswagen. Крупнейший в истории пассажирской авиации лайнер, новейший Airbus A380, совершил первый коммерческий рейс авиакомпании Singapore Airlines, ставший первым заказчиком суперлайнера по маршруту Сингапур-Сидней. Новый лайнер, в зависимости от комплектации, рассчитан на перевозку от 500 до 850 пассажиров. Европейская комиссия объявила, что американская корпорация Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, согласилась с большинством требований ЕС, предъявленных ей еще 3 года назад по итогам расследования, проведенного Европейским антимонопольным ведомством. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный штраф почти в 500 миллиардов евро, а 2 года спустя еще один на 280 миллионов евро за невыполнение предписаний Европейской комиссии. Теперь, как сообщили руководители антимонопольного ведомства ЕС, Microsoft согласилась частично раскрыть исходные коды своей операционной системы Windows, чтобы программные продукты других производителей могли быть совместимы с ней. Кроме того, корпорация Microsoft почти в 15 раз снизит платежи, которые она регулярно взимает с других компаний за использование лицензий на свои программные продукты.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 77 копеек за доллар США, 35 рублей и 56 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. 8 часов 23 минуты в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Поиск моральной и материальной ответственности после пожаров в Калифорнии. Такова одна из тем наших нью-йоркских коллег.
Кто поможет калифорнийским погорельцам? С верой в потустороннее американцы вступили в 21 век. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. После нескольких дней пожаров Калифорния начала подсчитывать потери. К счастью, число погибших сравнительно невелико в контексте масштаба бедствия. К концу прошлой недели было найдено 12 тел. 4 из них – мексиканские мигранты, подпольно переходившие границу и оказавшиеся во власти огня в безлюдном приграничном районе. Огонь уничтожил около 2000 построек, более 1000 семей потеряли свои дома. Стоимость потерянного предварительно оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер назвал пожары одной из тяжелейших катастроф в истории Калифорнии. Тем не менее, погорельцы проявляют, казалось бы, неестественную для жертв пожара уверенность и даже оптимизм, твердо говоря о том, что они отстроятся на пепелищах. Что внушает им это чувство? Является ли в условиях, так сказать, цивилизованной калифорнийской жизни потеря дома, скарба, бедствием? Помочь разобраться в экономической подоплеке этой ситуации я попросил Михаила Бернштама, профессора экономики Гуверовского института.
Разумеется, потому что очень многие из них покупают меньше страховки по объему покрытия своего ущерба, чем то, что может случиться в катастрофическом случае, потому что они считают, что вероятность не очень велика. В среднем стоимость самой постройки в Калифорнии такого среднего дома 200, 250, 300 тысяч долларов. Люди обычно страхуют на 100, на 150 тысяч долларов, и поэтому, в общем-то, многие из них окажутся в больших убытках, потому что те страховки, которые они купили, могут покрыть, скажем, половину тех расходов, которые они понесут при строительстве нового дома. В 2003 году был тоже крупный пожар в районе города Сан-Диего, там, где и сейчас приходится один из эпицентров сегодняшних пожаров. И после этого очень многие люди подали в суд на страховые компании, обвиняя их в том, что те не дали им правильный совет, не объяснили им, что надо покупать страховку на более высокое покрытие. И вот как раз по стечению обстоятельств в апреле сего года было вынесено первое решение суда. И решение суда в пользу страховых компаний, что люди сами должны, в общем-то, делать свои расчеты, сколько они хотят купить покрытие и платить, соответственно, больше, если они хотят.
Но ведь люди не просто остались без дома, им ведь нужно где-то жить, вновь обзаводиться всем необходимым для жизни, а это огромные расходы.
Вот это очень интересный момент, потому что как раз в Калифорнии существует закон, по которому страховые компании, а не государство, не правительство, должны оплачивать расходы по эвакуации. А в других штатах страховые компании платят лишь незначительную сумму, которая называется «разница издержек на расходы по поддержанию уровня жизни». То есть то, что человек живет не в своем доме, а платит за гостиницу, платит за еду в ресторане вместо того, чтобы готовить дома. А в Калифорнии полностью или почти полностью все расходы по эвакуации должны оплачиваться страховыми компаниями на время, пока они не смогут вернуться в свои дома.
Кстати, в эти дни стало модным среди комментаторов сравнивать положение жертв катастрофы в Калифорнии и в Луизиане, Новом Орлеане, и делать вывод о несправедливости отношения к новоорлеанцам. Калифорнийцы, по-видимому, возместят почти все свои убытки, в то время как многие луизианцы потеряли почти все.
Люди потерпели очень большие убытки. И вот почему. Потому что традиционно страховка от пожаров развита намного выше во всех западных странах, включая Соединенные Штаты, чем страховка от других стихийных бедствий. Страховки на потерю дома от пожара, они исторически существуют уже сотни лет. Они начались в Англии, во Франции в 16-17 веке. В Луизиане в чем была проблема, которая до сих пор не решена, что страховые компании в большинстве своем не покрывают ущерб от наводнений. Они покрывают ущерб только от ветра в результате ураганов. И страховые компании заявили, что те погибшие дома в Луизиане, которые были разрушены, они были разрушены в результате наводнений в штате Миссисипи и в штате Луизиана. Это не покрывается. Люди подали в суд. Происходят суды, но пока что все суды вынесли решение в пользу страховых компаний.
Профессор, но при всем сочувствии к жертвам этих бедствий слышны голоса и тех, кто говорит, что те люди, кто решил жить в местах, подверженных природным катаклизмам, должны быть готовы к риску и не должны рассчитывать, что государство или страховые компании рассчитаются за их рискованный выбор, когда они хотят жить, скажем, с видом на море или в райских районах Калифорнии, богатых на землетрясения и пожары.
В этой ситуации самый большой вопрос для общества – это то, чтобы страховые компании не изменили свою политику после таких стихийных бедствий. Часто бывает так, что, научившись на этих стихийных бедствиях, страховые компании не продают страховку новую, не возобновляют тем людям, которые получили один раз страховку и уже отстроили свои дома. А второй раз они уже ни за какие деньги не могут купить себе страховку.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Информационная программа «Свобода в 9» продолжит эфир радио «Свобода» в следующем часе. Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Сегодня подводим итоги первого этапа думской предвыборной кампании в России. Говорим с лидерами тех партий, которые не прошли регистрацию в Центр избиркоме. Расследуем историю противостояния партии власти и журналистов в Саратове, откуда вернулся наш специальный корреспондент. Выясняем, почему столичные власти с такой легкостью разрешили проведение националистического русского марша. И слушаем мнение противников строительства небоскреба «Газпром-Сити» в Санкт-Петербурге, которые одержали первую победу в суде.
Спасибо, Марк. Оставайтесь на волнах радио «Свободы» в следующем часе. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому битцевскому маньяку. Коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах, 3 покушениях на убийство и незаслуживающим снисхождения. Следственный комитет при столичной прокуратуре расследует еще 11 убийств, в которых сознался Пичужкин. В детском саду города Зея Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. По предварительным результатам, почти у половины пострадавших обнаружен возбудитель сальмонеллеза. В Москве в воскресенье активисты прокремлевского движения «Наши» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. Цель акции – поддержка нынешнего курса президента России Владимира Путина накануне выборов в Госдуму. В Аргентине по итогам подсчета 44% бюллетеней на воскресных президентских выборах побеждает сенатор Кристина Фернандес де Киршнер. Супруга действующего главы государства Нестора Киршнера набрала свыше 40% голосов. На Украине в Луганской области на шахте произошел обвал породы. 3 горняка погибли, 4 получили травмы, 1 числится пропавшим без вести. Авария произошла на глубине свыше 700 метров. Цена на нефть достигла нового рекордного уровня. На утренних торгах в Азии баррель черного золота стоил свыше 93 долларов. По данным аналитиков, рост цен на нефть связан с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и падением курса доллара. Ирак предупредил Турцию о серьезных последствиях возможного вторжения турецких войск на север страны. У побережья Дании потерпело крушение грузовое судно, есть погибшие и пропавшие без вести.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве и области сегодня переменная облачность без осадков. Температура ночью и утром -1, +1 градус. По области -3, +2. Ветер слабый. Днем температура +4, +6. По области 1,6 выше нуля. Ветер переменный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге моросящие осадки. Дымка. Температура утром и ночью 3,5 градусов выше нуля. Днем 6,8. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме и теме для обсуждения с нашими слушателями. В Петербурге прошел марш против ненависти, посвященный памяти ученого и правозащитника Николая Гиренко, убитого нацистами 4 года назад, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В воскресенье в Петербурге прошел марш против ненависти, организованный правозащитными и антифашистскими организациями города. В нем приняли участие более 1000 человек. Многие отмечали, что это заметно больше, чем в прошлом году. На этот раз маршу придан международный статус. О своей солидарности с участниками марша заявила организация Amnesty International. В Нидерландах прошла молодежная акция в поддержку марша. Ее фотографии были принесены на площадь Сахарова, где проходил митинг. Митингу предшествовал, собственно, марш. Колонна участников акции с яркими знаменами и транспарантами прошла по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту и Университетской набережной. Причем за нее следовало группа молодой гвардии «Единой России», которой не разрешили присоединиться к основной колонне. Были и другие провокации. Несколько раз агрессивного вида молодые люди пытались влиться в колонну, но их не пустили милиция и ОМОН. На самом митинге тоже возникали напряженные моменты. В результате молодогвардейцы, послушав оскорбительные выкрики антифа и анархистов в свой адрес, ушли, не дожидаясь конца митинга. Очень жаль, что марш памяти Николая Гиренко, убитого нацистами за его антифашистскую идею, на этот раз используется в политических целях, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Так как уже началась избирательная кампания, то многие люди пришли не от чистого сердца. А мы привыкли, что на марш против ненависти это такое очень искреннее мероприятие всегда было. И приходили люди, которые на самом деле переживали, которым горько, что убили Николая Михайловича. Я вот лично знала Николая Михайловича. И то, что у нас в городе до сих пор продолжаются политические убийства. Именно это всегда нас объединяло, неприятие именно этого факта. Поэтому я думаю, что избирательная кампания кончится, а ситуация только ухудшится.
Антифашистская и анархистская молодежь тоже явно была недовольна любыми проявлениями предвыборной агитации. Когда звучали призывы голосовать за «Яблоко» и за другие партии, из-под красно-черных знамен тут же неслись оглушительные лозунги.
«Не государств, не границ, не раз! Не государств, не границ, не раз!»
Но больше всего вспоминали самого Николая Гиренко, а также Тимура Кочераву и Анну Политковскую, чьи портреты тоже можно было увидеть на площади Сахарова. Выступавшие также предложили организовать пикеты у книжных магазинов, замеченных в распространении литературы, сеющей национальную рознь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В продолжение темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как следует бороться с проявлениями национальной ненависти. Послушайте мнение жителей Чебоксар.
Как бороться? Простые люди всегда хотели и хотят мира, как я думаю. А бороться? Вражда она была всегда, во все века времена, и, наверное, будет всегда. Бороться с этим? Мирной жизнью только. Чем еще можно бороться?
Вдалбливать в юные умы. Еще в школе. Никаких привилегий по каким-либо национальностям. И вводить это на государственном уровне, типа наш язык – это основной язык, и не делать ограничения по приему на работу, по, допустим, по национальности, то же самое, да, как делать в Прибалтике делали. И у нас в свое время, когда здесь в Чебоксарах пытались что-то делать, потом это прекратили на государственном уровне. Ну, в принципе, еще политика государства должна быть какая-то, все равно целенаправленная.
Как бороться? Ну, наверное, нужно просто друг к другу относиться лучше, и все.
Наверное, сверху все это надо делать. Не из простых, не из таких граждан, как мы. То есть все начинается в Думу, в правительстве, конечно.
В первую очередь, наверное, государство и общество. Это как должно реагировать на это. Только не такими вот вражескими путями, там, война или еще что-то, какими-то мирными путями.
Я думаю, что надо найти какие-то общие интересы, чтобы они вместе всеми разные нации этим занимались.
Богу обратиться, Иегове, через Иисуса Христа молиться. И тогда же они ненавидеть не будут, ненависти не будет другой нации.
Бороться, по-моему, бесполезно с этим. Надо воспитывать людей в этом плане. Только воспитанием, мне кажется, причем с детства.
Не знаю. Изолировать их, таких людей. Изолировать. Человека как перевоспитаешь, если он уже настроился на это против? Как его воспитать? Я даже не знаю.
С ненавистью надо бороться переубеждением. А переубеждать должны педагоги, которые в этом деле разбираются. Взрослые более умеют разговаривать на эту тему. Надо быть политически грамотным, чтобы переубедить. Какие-то доводы должны быть.
Как бороться? Способов много, но... Главное, наверное, просто самому уважать других людей и все. Вот лично я никаких приязней по отношению к другим национальностям не испытываю. Нужно начинать с себя, вот и все. И подавать другим пример. Все элементарно просто.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как следует бороться с проявлениями национальной ненависти. Светлана Митина для Радио Свобода, Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Жители американского штата Калифорния используют интернет-сервис Twitter, чтобы получить новую информацию о пожарах, бушующих на их территории. Twitter – это большая социальная сеть, на сайте которой каждый может сообщить другим, что он делает в данный момент. О новом методе оповещения рассказывает Александр Костинский.
Лесные пожары в Калифорнии стали самыми сильными за историю штата. Сейчас там объявлено чрезвычайное положение. Десятки людей уже пострадали от огня, есть погибшие. Сообщения на Twitter приходят постоянно, причем в оповещении участвуют как местные жители, так и профессиональные журналисты. В частности, свой канал открыло информагентство KPBS и газета Los Angeles Times. Поскольку Twitter доступен не только с компьютера, но и через смартфон, люди могут узнавать о развитии ситуации в штате, находясь вне дома.
Новости коротко. Издательская группа Международного института физики разместила статьи нобелевских лауреатов 2007 года в свободном доступе. Пользователи интернета могут ознакомиться с работами Альбера Ферра и Петера Грюнберга. Доступны также статьи Герхарда Эртля, получившего награду Нобелевского комитета по химии. Все три автора в разное время публиковались в научных журналах Института физики, и поэтому теперь полный текст их публикаций доступен бесплатно. В интернете появился новый бесплатный сервис Keep It, позволяющий перевести сфотографированные смартфоном или цифровым фотоаппаратом страницы с текстом в более удобный для чтения формат PDF. Пользователи также могут разместить свои документы на сервере в свободном доступе и получить прямые ссылки на них. Для работы с сервисом необходима регистрация. Министерство обороны США предложило частным компаниям присоединиться к проекту создания энергетической станции на орбите Земли. По замыслу Пентагона, станция будет накапливать энергию солнечного излучения и передавать ее наземным объектам в микроволновом диапазоне. Если проект получит необходимое финансирование, уже в 2012 году тестовый модуль весом около 3000 тонн отправится в космос. Таким образом, США пытаются реализовать один из возможных способов получения солнечной энергии.
– Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. 8:40 в Москве. Переходим к следующей теме. Сегодня в Москве, как ожидается, суд объявит приговор Александру Пичужкину, битцевскому маньяку, в совершении 48 немотивированных убийств. Сам Пичужкин утверждает, что он убил 60 человек. В четверг его признали виновным присяжные. В пятницу подсудимый выступил с последним словом. Громкий судебный процесс подробнейшим образом освещался российскими и зарубежными средствами массовой информации. Журналисты старательно цитировали эпатажные заявления подсудимого, не испытывающего ни малейшего раскаяния. О причинах массового интереса к битцевскому маньяку и к другим серийным убийцам моя коллега Татьяна Ткачук беседовала с заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ Александром Тхостовым.
Одно из средств массовой информации сообщило, что незадолго до суда битцевский маньяк, так называемый, получил письмо от некой студентки Татьяны, которая написала, что считает его заложником высоких моральных идей и сочувствует ему. Александр, как вы полагаете, эту студентку тоже нужно лечить? И насколько вообще распространено вот такое в обществе отношение к этому убийце?
Лечить ее, не знаю, нужно ли, нужно, конечно, было бы на нее вначале посмотреть, просто чтобы решать эту проблему. Но то, что она отражает такое явление социального безумия определенное, я думаю, что это совершенно правильно, потому что, к сожалению, вот такого рода люди превращаются в медийных героев. О них говорят, они заполняют экраны, они действительно в каком-то смысле герои нашего общества, занимая в нем внимание довольно большое. И, в принципе, ведь они добиваются своей цели в каком-то смысле. Цели прославиться. Мы уже не помним, кто там делал храм Артемиды, но мы помним, кто его сжег. Его сжег Герострат. А кто его построил? Это какой-то симптом социальной болезни в том числе.
Человек, который 14 лет убивал, убивал жестоко, человек развязный, самоуверенный, с претензией на сверхчеловеческую сущность, которая говорит о том, что он и прокурор, и судья, и адвокат, и палач, и почти что бог в одном лице, становится героем нашего времени. Это говорит о том, что не хватает истинных героев?
Нет, это говорит о том, что вместо истинных героев, которые занимаются вещами часто не очень яркими, скучными, занимают место в культуре постепенно вот герои такого рода. Это не вчера возникло. И психологи, и философы, и культурологи исследовали эту проблему. Это возникает как бы с романтизации такого вот человека, который над этим миром, который не признает его установление. Такой демон, знаете, вот эта вот демоническая фигура. В каком-то смысле это и Байрон, и в каком-то смысле Лермонтов, Печорин. Это ведь начало этого. Дальше он уже над всеми, понимаете? Он такой вот изгнанный отовсюду, не признающий обычных человеческих отношений. Он романтизируется в сознании. Я думаю, что у многих людей они проецируют на этого героя собственные фантазии, собственные ожидания часто, забывая при этом, что на самом деле это жестокий, тупой, бессердечный человек. Как можно относиться к нему вот таким образом, как пишет вот эта Маша? Кто безумен? Маша безумна. Но безумна и ситуация.
О феномене интереса к битцевскому маньяку с заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ Александром Тхостовым побеседовала моя коллега Татьяна Ткачук. Без четверти 9 в Москве. Сейчас коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому битцевскому маньяку. В детском саду в Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. В Москве в воскресенье активисты прокремлевского движения «Наш» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. В Аргентине по итогам подсчета около 20% бюллетеней на воскресных президентских выборах побеждает сенатор Кристина Фернандес де Киршнер. На Украине в Луганской области на шахте произошел обвал породы. 3 горняка погибли, 4 получили травмы, 1 числится пропавшим без вести. Возобновляется расследование обстоятельств смерти журналиста, депутата Госдумы России от «Яблока» Юрия Щекочихина. Эти и многие другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор региональной прессы. С наиболее интересными публикациями газет Хабаровска нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Алексей Минин.
Как пишет «Коммерсант Дальний Восток», на этот раз в Хабаровске не будет телевизионных дебатов. Как пояснили телевизионщики, у них нет студии и соответствующего оборудования для их проведения. А вот на радио дебаты проводить планируются. В связи с этим издание приводит мнение лидера Хабаровского регионального отделения СПС Андрея Баржанова. По его словам, самым большим недостатком в распределении эфирного времени является отсутствие теледебатов. Бесплатного эфирного времени всегда было мало, но это не проблема. А вот то, что не будет теледебатов, это плохо. Сказал он. Свое недовольство высказала и член избиркома с правом решающего голоса Евгения Немнонова, представляющая ЛДПР. Она отметила, что предлагаемые каналом «Россия» несколько отрезков эфирного времени длительностью до 1 минуты не устраивают партии. «Что можно донести до избирателя за 1 минуту?» – возмутилась она. Между тем, по данным опроса, который приводит авторадио «Хабаровск», большинство жителей города готово участвовать в выборах 2 декабря и президентских выборах в марте следующего года. По данным исследования, на избирательные участки намерены прийти 72% хабаровчан. При этом половина из них ответила «точно да», другая «скорее да». 60% респондентов выразила уверенность в том, что от их выбора зависит, какая политика будет проводиться в стране. Некоторые социологические выкладки привел на днях и глава крайизбиркома Виктор Цирфа. Они касаются участия в выборах молодежи.
Если разделить молодежь на 3 группы, от 18 до 20 лет, от 21 до 25 лет, 26-30 лет, то получим обратную пропорциональную зависимость электоральной активности от возраста. Так, в возрасте от 18 до 20 лет принимает участие в выборах около 32% избирателей от списочного состава этой возрастной группы. В эту категорию молодых избирателей попадают прежде всего студенты высших и средних учебных заведений. В следующей группе от 21 до 25 лет активность молодежи на выборах снижается до 20%, а в возрасте 26 до 30 – 19% от списочного состава в своей возрастной категории.
«Мы представляем интересы зарождающегося в России среднего класса», заявил на пресс-конференции в Хабаровске один из лидеров политической партии «Гражданская сила», депутат Госдумы Виктор Пахмелкин. Как сообщает Радио «Восток России», Пахмелкин выразил уверенность, что «Гражданская сила» наберет необходимое количество голосов избирателей для завоевания депутатских мест в Думе. Это, по его словам, будет первый этап.
Не берусь за проекты, которые не имеют перспектив. Я 4 раза участвовал в выборах Государственной Думы, 4 раза побеждал. Правда, в качестве депутата-одномандатника, сейчас одномандатная округа отменена, но тем не менее, я не собираюсь проигрывать и сейчас. То есть мой прогноз состоит в том, что «Гражданская сила» сформирует фракцию в Государственной Думе. Она не будет самой большой, мы в этом смысле реалисты, но в 2007 мы рассчитываем на преодоление 7% барьера. И по моему прогнозу, кроме нас, это способны сделать еще «Единая Россия», коммунисты и ЛДПР.
К 2011 году, ко времени проведения следующих выборов в Госдуму, партия намеревается сформировать в стране широкий и прочный союз сторонников, который обеспечит ей солидное представительство в высшем законодательном органе власти. Своими главными политическими оппонентами, подчеркнул Пахмелкин, «Гражданская сила» считает КПРФ и «Единую Россию». И еще о выборах. Как пишет «Тихоокеанская звезда», в муниципальных районах Хабаровского края, Комсомольском и имени Полины Осипенко, 2 декабря будут избирать не только депутатов Госдумы, но и глав этих районов. У ныне действующих руководителей закончился срок полномочий. Кандидатам нужно собрать в свою поддержку подписи 2% избирателей. Это всего 393 голоса. Претенденты могли, конечно, внести залог в 279 474 рубля. Однако никто этим правом не воспользовался. Кандидаты на пост главы муниципального района могут создавать избирательный фонд в размере 1 863 162 рубля. Из которого и вносится залог. Другая тема, которую продолжают активно обсуждать хабаровские СМИ – удорожание продуктов питания и повышение пенсий. Приамурские ведомости опубликовали письмо своего читателя-пенсионера. Он провел нехитрые расчеты и пришел к выводу, что в реальном исчислении прибавка к пенсии составила всего 150 рублей. Автор пишет, что если эту прибавку рассчитать ко всей пенсии, то ее хватит, к примеру, на 650 граммов сыра «Российский». К тому же на хабаровских рынках, на оптовых базах и в магазинах наблюдается большая разница на одни и те же продукты. Поэтому ветеранам и пенсионерам приходится много ходить и даже ездить в поисках более дешевого продукта. А еженедельник «Хабаровский экспресс» пошел еще дальше. Корреспондент издания решила провести эксперимент, сможет ли она прожить на среднюю хабаровскую пенсию в 3000 рублей. Автор замечает, что ей придется так жить только месяц. Пенсионерам же приходится так жить постоянно. После первого же похода по магазинам у нее осталось 2478 рублей, то есть по 82 рубля 60 копеек на каждый день из оставшихся. Автор далее пишет, что после первой же траты денег возникли сомнения, удастся ли эта затея вообще. Ведь пока не вошли в список другие расходы, те же лекарства. На них, по словам самих пенсионеров, порой приходится тратить большую часть пенсии. Эксперимент только начался, так что его результаты будут известны позже.
С наиболее интересными темами газет «Хабаровска» нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин. Праздничный ажиотаж Хэллоуина как признак всеобщей веры в сверхъестественное. Такова тема наших нью-йоркских коллег в передаче «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» «Потусторонние верим». По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Приближение праздника всех чертей Хэллоуина американские социологи отметили необычным опросом общественного мнения, приоткрывшим интересную особенность американского национального характера. Как выясняется, значительная часть американцев всерьез верит в потустороннее. Слово Алану Давыдову.
Примерно 1/3 американцев считают, что они могут превратиться в призраков, а около четверти людей утверждают, что видели призраков или ощущали их присутствие. Об этом свидетельствуют результаты проведенного накануне Хэллоуина опроса информационного агентства Associated Press и глобальной службы маркетинговых исследований Ipsos. Каждый пятый опрошенный говорит, что допускает существование магии и колдовства. Каждый второй верит в экстрасенсорное восприятие. Наиболее вероятными кандидатами для общения с призраками являются холостяки, католики и те, кто никогда не посещал церковную службу. Среди либералов таких почти вдвое больше, чем среди консерваторов. Трое из каждых 10 просыпаются ночью, ощутив чье-то присутствие в комнате. Разумеется, это чувство больше присуще холостякам. 14% опрошенных утверждают, что видели неопознанные летающие объекты. Страхи и подозрения, связанные с потусторонним миром, многократно усиливаются в Хэллоуин. По словам Мэри Раунтри, сотрудницы библиотеки города Неошо, штат Миссури, один из таких духов в виде огонька блуждает в Озаркских горах. Мне об этом рассказывали, когда я была ребенком. Мы, конечно, ходили смотреть этот огонек, и мне было страшно. Помню, как билось сердце и в горле пересохло. Легенда гласит, что один старый индеец, наткнувшись там на несколько мертвых тел, похоронил их. Затем туда пришел фермер с фонарем. Согласно преданию, они убили друг друга, а фонарь так и продолжает блуждать в пространстве. Интересно, что многие представители других культур, переселяющиеся в Соединенные Штаты, на первых порах испытывают шок от хэллоуиновской традиции. Вспоминая жительница Нью-Йорка Джулия Джигасоти, эмигрировавшая почти 40 лет назад из Шри-Ланки. Мы тогда были молодоженами и жили в Бруклине. Наслушавшись истории о вооруженных нью-йоркских бандах, я боялась открыть кому-либо дверь. Как-то муж работал в ночную смену, оставив меня одну с грудным ребенком. В дверь позвонили, и в глазок я увидела какие-то страшные существа, которые издавали рычание. Посоветовавшись с мужем по телефону, я затаилась с дочкой в спальне, обливаясь холодным потом от страха. Час спустя муж позвонил и сообщил, что, оказывается, американцы отмечают странный праздник под названием Хэллоуин, и в эту ночь принято звонить людям в двери и пугать друг друга. Я никогда не забуду, в каком я тогда была ужасе. А дочь моя подросла и полюбила Хэллоуин. В США производство одежды, манекенов, окровавленных рук и голов и другой хэллоуиновской атрибутики давно стало индустрией с многомиллиардным оборотом.
Рассказывал Алан Давыдов. Встреча с призраками в Хэллоуин – дело естественное. Собеседники моего коллеги Владимира Морозова сталкиваются с ними и в обычные дни недели.
Я опросил своих соседей по даче в деревне Коринф, штат Нью-Йорк. Среди них плотник, домохозяйка, тюремный охранник, медсестра. Первый вопрос. Вам приходилось встречаться с призраками?
I believe in ghosts. Yes, I do.
Да, я верю в их существование. Вон дом через дорогу. Зимой там никто не живет. И вдруг возник какой-то оранжевый свет. Он то зажигался, то гас. Так может, кто-то приехал и включил свет? Я попытался спорить, но потерпел поражение, так как мне тут же предъявили свидетеля.
Yes, I was called by Tammy to witness the light across the street.
Тэмми позвала меня, когда там зажегся свет, странный какой, то ли желтый, то ли оранжевый. Я тоже знаю, что там никто не живет. Когда хозяйка уезжает, то выключает свет, а тут он мигал часа два. Другой сосед слышал эту историю уже не раз и реагирует политически некорректно. У баб куриные мозги, не верь, что они там тебе наплели. Этот маловер утверждает, что у него нет предрассудков. А если ко мне явятся привидения, храбро заявляет он, то я вытолкаю их за дверь. Беседовать с женщинами куда интереснее. Их мир причудлив и красочен.
When the birds and the butterflies fly around you, they say it's somebody from heaven.
Когда над твоей головой летают птицы или бабочки, это значит, что кто-то, живущий в раю, посылает тебе привет. Это добрая весть, знак с неба. Другая соседка, так сказать, подвела под призраков почти научную базу и рассказала про своего родственника. Он написал книгу «Призраки округа Саратога». Люди обращаются к нему, когда в их доме появляются привидения. Да, я верю ему, он хорошо описал этих призраков. Опять-таки, не без помощи науки. У него есть счетчик Гейгера и еще какие-то приборы, которые помогают ему в охоте на призраков. Потом он владеет телепатией, наверное, он их просто видит. Или верит, что видит. Я верю в другую реальность, мир, который живет параллельно нашему и никак с ним не соприкасается. Нет, это не рай и не ад, не знаю, что это, но что-то такое там есть, я надеюсь.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И пока есть время, возвращаемся вновь к вопросу, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Как, по вашему мнению, следует бороться с проявлениями национальной ненависти? Пишет слушатель Константин. Любовь к деньгам сильнее ненависти, так считает Константин. В условиях России с потерей социального одногородного общества сразу возникает национальная рознь и ненависть. Нет подобной ненависти на Рублевке. Среди бомжей и заключенных не было ее и в СССР, пишет Юрий из Саратова. Мало того, что преступная власть выкинула на обочину жизни простых добропорядочных людей, так еще и наводнила Россию криминальными элементами со всего света. Необходим скорейший демонтаж этого преступного режима, пишет Александр из Сызрани. Лучший способ борьбы с ненавистью – это доведение фактов такой ненависти до как можно большего количества людей. Здесь роль средств массовой информации огромна, пишет слушатель, подписавшийся как Никита Темный. Чтобы не было ксенофобии, надо вернуть на Кавказ изгнанных оттуда более 3000 русских, дать им компенсацию, равную компенсации чеченцам, и прекратить террор в Ингушетии против возвращения русских, где отстреливают русских целыми семьями. Вот такое сообщение от слушательницы Елены из Москвы. Ксенофобия и Национальная ненависть – постыдные преступные явления для России. Российская власть почти не занимается этой проблемой. Вспомните, чем закончилась борьба за чистоту нации в Германии. «Мне стыдно за наше правительство», – пишет Татьяна. Борьбу с национальной ненавистью надо вести, как с любой другой несправедливостью, считает Станислав Павлович. Глядя на карту России, она мне напоминает тяжело раненую подводную лодку, лежащую на дне океана, в которой одна часть команды борется за живучесть корабля, а другая, заперевшись в центральном посту, пьет, гуляет, развратничает, да еще и указывает остальным, как нужно действовать. И напрасно, ведь утонем все вместе, написал Геннадий Георгиевич из Москвы. На этом завершается утренний эфир. Над программой работал продюсер Олег Львов и ведущий Никита Татарский. Радио «Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».